И все же эти же самые католики со всем спокойствием их традиционной наглости публично угрожают Америке с ее 500 тысячами масонов и 34 миллионами протестантов, объединением церкви и государства под руководством Рима. Опасность, угрожающая свободным институтам этой республики, как нам говорят, происходит от логически разработанных принципов протестантизма. Нынешний военно-морской министр, уважаемый Р.У. Томпсон из Индианы, осмелившийся в своей собственной свободной протестантской стране недавно опубликовать книгу о папстве и гражданской власти, причем книга выдержана настолько же в умеренных тонах, насколько в джентльменских, подвергся бешеным нападкам со стороны римско-католического священника. И это в Вашингтоне, в самом месте пребывания правительства. Что еще лучше, типичный представитель членов общества Иисуса, отец Уэйнингер, доктор богословия, изливает на его смиренную голову сосуд гнева, явно взятый непосредственно из ватиканского погреба. «Утверждение, — говорит он, — которое выдвигает мистер Томпсон по поводу неизбежного антагонизма между католической церковью и свободными институтами, характерны своей вызывающей жалость невежественностью и своей слепою наглостью. Он пренебрегает правилами логики, истории, здравым смыслом, благотворительностью и появляется перед верным американским народом в качестве узколобого изувера. Никакой ученый не отважился бы повторить те избитые клеветы, которые так часто были опровергнуты. В ответ на его обвинения, выдвинутые против церкви как противника свободы, я скажу ему, что если эта страна когда-либо станет католической страной, то есть если католики когда-либо будут в большинстве и будут обладать контролем над политической властью, тогда он увидит, как принципы нашей Конституции осуществляются в полной мере. Он увидит, что эти штаты будут в каждом деле объединены. Он увидит народ, живущий в мире и в гармонии, объединенный узами единой веры, сердцами бьющимися в унисон любовью к своему Отечеству, с благожелательностью и терпимостью относительно всего и уважающими права и совесть даже своих клеветников. Для пользы этого общества Иисуса он советует мистеру Томпсону послать свою книгу царю Александру II и Фридриху Вильгельму, императору Германии. Он может ожидать от них в знаках симпатий ордена святого Андрея и черного орла. От ясно понимающих, самомыслящих, патриотических американцев он не может ожидать ничего, кроме знака отличия их презрения. До тех пор, пока американские сердца будут биться в американской груди, и кровь их отцов будет течь в их жилах, такие усилия, как томпсоновские, не будут иметь успеха. Истинные, настоящие американцы защитят католическую церковь в этой стране и в конечном счете присоединятся к ней. После этого, оставив, как по-видимому он думает, труп своего нечестивого противника на поле боя, он марширует прочь, выливая остатки своей опроверженной бутыли следующим образом. «Мы оставляем эту книгу, аргументы которой мы убили, на пожрание конюкам Техаса, тем вонючим птицам, под которыми мы подразумеваем людей такого сорта, которые любят кормиться гниением, клеветою и ложью, и которых привлекает их смрад». Эта последняя сентенция достойна того, чтобы ее добавили в качестве дополнения к «Дискорсии дель Сомма Понтифике Пио» Дона Паскаля де Франциско, обессмертившегося в презрении мистера Гладстона «Тель маотре, тель валет». Мораль. Это послужит уроком для трезвомыслящих и разумных писателей-джентльменов, что даже такой благовоспитанный противник, каким показал себя в своей книге мистер Томпсон, не может надеяться избегнуть единственного имеющегося в католическом арсенале оружия площадной брани. Вся аргументация автора показывает, что, стремясь к убедительности, он желал остаться справедливым, но с таким же успехом он мог нападать и с тертуллиановской яростью, ибо обращение с ним вряд ли могло быть хуже. Это, несомненно, доставит ему некоторое утешение – быть помещенным в одну категорию с еретическими и неверными императорами и царями. Теперь, когда американцы, включая масонов, предупреждены, чтобы они приготовились к присоединению ко Святой Апостолической и Римско-католической церкви, мы рады знать, что имеются верные и уважаемые масоны, которые поддерживают наши взгляды. Среди них выделяется наш уважаемый друг мистер Леон Хайнеман, Р.М. и член Великой Ложи Пенсильвании. В течение 8 или 9 лет он был редактором масонского зеркала и ключевого камня и является известным автором. Он лично уверяет нас, что в течение 30 лет боролся против замысла внести в масонскую догму верование в личного Бога. В своем труде «Древний Йорк» и «Великие ложи Лондона» он говорит: «Масонство, вместо развертывания профессионально вместе с интеллектуальным прогрессом научных познаний и всеобщим развитием, свернуло в сторону от первоначально установленных целей братства и, по-видимому, имеет склонность к превращению в сектантское общество. Это ясно видно из упорного решения не препятствовать сектантским нововведениям, вносимым в ритуал. Похоже на то, что масонское братство этой страны настолько же безразлично относится к древнеустановленным вехам и обычаям масонства, как относились масоны прошлого века под руководством Великой Лондонской ложи». Именно это убеждение заставило его, когда в 1856 году Жак-Этьен Марконис де Негре, великий иерофант мемфисского обряда, приехал в Америку и предложил ему пост великого мастера этого обряда в Соединенных Штатах, а древний, принятый обряд предложил ему почетную 33-ю ступень, отказаться от обоих. Храм был последней европейской тайной организацией, которая, как объединенное целое, обладала некоторыми из тайн Восток. Правда, были в прошлом веке и, возможно, еще теперь, отдельные братья, преданно и секретно работавшие под руководством восточных братьев. Но они, в тех случаях, когда вступали в европейские общества, неизменно делали это с целями, неизвестными этому обществу, хотя и в то же самое время ради блага последнего. Именно благодаря им современные масоны получили стоящие знания. И сходство, которое теперь обнаружено между умозрительными обрядами древности, мистериями ессеев, гностиков, индусов и высшими и старейшими масонскими степенями, хорошо доказывает этот факт. Если эти таинственные братья делались обладателями секретов обществ, они никогда не могли отвечать на это доверие, хотя в их руках эти секреты были в большей безопасности, чем в хранении европейских масонов. Когда некоторые из последних оказывались достойными стать членами Востока, их тайно наставляли и посвящали, но другие от этого не становились умнее.